Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. По делу об убийстве Анны Политковской арестованы 10 человек. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонзалес. В Греции продолжают бушевать лесные пожары. По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, среди них организаторы, пособники и исполнители преступления. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Преступление было организовано самым тщательным образом. Во главе всего этого стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на совершенных заказных убийствах. В слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие, к сожалению, бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудник Федеральной службы безопасности. Они тоже арестованы. Что касается мотивов убийства, то результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации.
Сказал генпрокурор России. В редакции «Новой газеты», которая ведет собственное расследование убийства Политковской, заявили, что пока удовлетворены работой правоохранительных органов. Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых, говорится в заявлении ФСБ России. Расследование было связано с публикацией монографии «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии». Книга, вышедшая в прошлом году, была посвящена 40-летию института. Следствие утверждало, что часть содержащейся в ней информации является секретной. Лидеры праймерис «Единой России» в Волгоградской области, депутаты Александр Агеев и Николай Волков, перешли в партию «Справедливая Россия». Московское руководство единороссов дало им понять, что места в Госдуме от Волгоградской области будут отданы людям из Москвы. С подробностями из Волгограда Оксана Загребнева.
Московское руководство «Единой России» дало понять депутату Госдумы Александру Агееву и депутату Волгоградской облдумы Николаю Волкову, что, несмотря на итоги внутрипартийного голосования, места в Госдуме от Волгоградской области будут отданы людям из Москвы. Учитывая высокий рейтинг депутатов, лидер волгоградских справоросов Олег Михеев предложил Агееву и Волкову вступить в «Справедливую Россию». Оба ответили согласием. Михеев пояснил, почему предложил единороссам стать членами «Справедливой России».
Агеев Александр, наиболее высокий рейтинг Александра Александровича по Заволжскому округу, и он сегодня лидирует по всем показателям, и по Михайловскому округу Волков Николай Валентинович. К большому сожалению, проводя работу по выдвижению своих кандидатов, «Единая Россия» приняла решение, что будут выдвигать не волгоградцев, жителей Волгоградской области, а будут выдвигаться в большей степени представители других регионов, в частности, в Москве.
Михеев заявил, что он наряду с Агеевым и Волковым возглавит список «Справедливой России» от региона по выборам в Госдуму. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио «Свобода». Новости.
В Греции на полуострове Пелопоннес бушуют не менее 30 сильных лесных пожаров. По последним данным, жертвами бедствия стали 63 человека. В борьбе с огнем участвуют более 800 греческих пожарных, которым помогают прибывшие в страну специалисты из других государств, говорит представитель Европейской комиссии Барбара Хельферих.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов. В результате координации усилий стран Евросоюза для того, чтобы помочь Греции в этой ситуации.
Сказала представитель Еврокомиссии. Из России в Грецию направлен уникальный самолет-амфибия, способный перевозить до 12 тонн воды. Греческие власти заявляют, что, по крайней мере, в нескольких случаях речь идет об умышленных поджогах. За информацию о поджигателях предложена награда в 1 000 000 евро. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонсалес. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне. Гонсалес долгое время находился в центре скандала, связанного с отстранением от должности нескольких федеральных прокуроров по политическим мотивам. Министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации правозащитному объединению «Весна» из-за того, что название объединения аналогично названию общественной организации, ликвидированной 4 года назад по решению Верховного суда. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Это уже вторая попытка белорусских правозащитников начать легальную деятельность в Белоруссии. С начала 90-х в стране уже действовал правозащитный центр «Весна», однако в 2003 году Министерство юстиции ликвидировало объединение за оппозиционную деятельность. Наблюдатели от «Весны» во время важных политических событий в Белоруссии осуществляли мониторинг избирательных кампаний, а юристы объединения защищали на судебных процессах задержанных участников массовых акций оппозиции. Председатель ликвидированного Министерством юстиции центра «Весна» Олесь Беляцкий является одним из учредителей нового правозащитного объединения.
Белорусские власти не готовы, да.
Белорусские власти не готовы к объективному диалогу с гражданским сообществом. Есть табу на определенные организации, на конкретное направление деятельности, в том числе на правозащитное, потому что за последние 8 лет ни одна правозащитная организация в Белоруссии не зарегистрирована.
Вся наша страна.
Решение Министерства юстиции правозащитники собираются обжаловать в Верховном суде. В случае отказа будет направлена жалоба в Комитет по правам человека ООН. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент Франции Николя Саркози призвал США и их союзников разработать четкий график вывода войск коалиции из Ирака. Саркози выступил сегодня в Париже перед послами Франции в других государствах. Он, в частности, высказался за более активную интеграцию в рамках Евросоюза и укрепление связи Европы с США. Президент Франции вновь высказался против принятия Турции в будущем в члены ЕС. Это было первое большое выступление Саркози по вопросам внешней политики после его вступления в должность президента Франции. Три гражданина России погибли в авиакатастрофе в воскресенье вечером на востоке Конго. Все трое члены экипажа грузового самолета Ан-12. На борту находились 15 человек, двоим удалось выжить. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня наш гость, публицист, историк, ведущий программы «Тем временем» на канале «Культура» Александр Архангельский. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Написал Александр книгу, жанр которой определить трудно, да пересказать, как пишут рецензенты, почти невозможно. В общем, наверное, это так, потому что...
Анну Каренину тоже толстый, ну,
да.
Не брался пересказать.
Но, не брался, но тем не менее, сюжетица, жанр был понятен, да? Ну, в общем, как пересказать разговор с сыном, которому почти 20, который родился на сломе эпох, рос в бурные непростые 90-е, взрослел в годы, когда одно тысячелетие сменилось другим. Ну, в общем, вот, начиная с 91-го он у вас рождения?
Нет, 87-го.
87-го, ну, все равно, то есть еще захватил кусочек империи. А вот цитата. Александр Архангельский попробовал объясниться с сыном и написал книгу, которая называется «1962 год». Это год рождения самого Александра. И цитата вот такая. «Мне повезло на год рождения. Какое событие не возьмешь, любое, как зрелый яркий плод на соблазнительных полотнах Боттичелли. Срывай и впивайся зубами. Алжир и Новочеркасск, разгон выставки в Манеже, Карибский кризис, картинки времен, нравов, дальние и близкие люди, политики, судьбоносные решения, прошлое, настоящее будущее», это уже не цитата, это я просто пытаюсь пересказать, что же в этой книге. Все переплелось в этом, в общем, в почти нервном, вкусном и драматическом тексте, то ли биография, то ли эссе, то ли документально-исторический роман. У каждой семьи, конечно же, есть своя история, вплетенная в связь времен, и которая в результате складывается в эту самую большую историю. Я бы, честно говоря, прочитая эту книгу, хотела, чтобы учебники истории когда-нибудь были написаны именно так. Когда в основе разговора о величии эпох и государств прежде всего человек. И готовясь...
Ну, такой, я прошу прощения, что понимаю, эксперимент был, конечно, не в литературном жанре. То, что делал Мемориал, он пытался вытянуть школьников на сочинение об истории через историю семьи. Был такой конкурс мемориальский, отличный, совершенно школьный проект.
Когда-то был, да, но вот сейчас как-то про него забыли в результате написания учебников. Так вот, когда я естественно, прочитав книгу и еще посмотрела, кто и как в этом контексте думает, пишет, и вообще есть ли у нас примеры, не очень много. Но хотя люди и народ всегда, в общем, эту традицию поддерживали в устных рассказах, и вот в кавказских застольях, кажется, в грузинских, какой-то там по счету тост после родителей, детей, друзей и родины поднимают за сладкие воспоминания. Мне очень нравится это определение, в том смысле, что без прошлого нет будущего, потому что прошлое – это опыт, память и сила. Из этого личного ощущения и знания, в конце концов, складываются ценности и представления о человеческом достоинстве. И вот сегодня мы накануне учебного года, и в период бурных споров о том, как и какую новейшую историю преподавать сегодняшним российским детям. Будем с вами, Александр, разговаривать и зададим вопрос слушателям простой, какую свою личную историю они готовы, или историю своей семьи, они готовы вот рассказывать своим детям, чтобы она, может быть, объясняла им историю страны в том числе. Поэтому, пожалуйста, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы готовы уже и сейчас с вами обсуждать все ваши истории. Ну и, может быть, вот начну я с чего. Послание к сыну. Подзаголовок искренне вполне, но мне как-то показалось, что это не столько послание к сыну, сколько объяснение самим собой.
Ну да, во-первых, ну, честно говоря, это события, которых я помнить не могу, мягко говоря,
ну, да.
Я был младенец в 62-м году, поэтому, конечно, это воображаемые мемуары, мнимые, это разговор в той же мере с ним, как и с собой, но все-таки и с ним, это попытка объясниться с собой через него. Вот самому себе не позволишь объяснять, как оно, собственно, было, а детям вроде положено. Поэтому, когда объясняешь сыну, объясняешь себе.
А ваш сын прочел?
Да.
И что?
Мне кажется, что для него это...
Вы разговаривали с ним?
Мы детально это не обсуждали. Ну, вообще, мужчины сдержанные, так что... Но мне показалось, что для него это было важно.
Хорошо, но как вам кажется, вы ведь общаетесь не только с сыном, но и с его друзьями, с студентами, которые у вас теперь есть. А нынешнее поколение 20-летних что понимает про себя в стране, про историю страны?
Ну, во-первых, они очень разные. Никакого общего знаменателя вы вывести не сможете. Не технари одни, гуманитарии другие, журналисты третьи. Люди из регионов по-своему, люди из столиц по-своему, люди из колоссальное расслоение, ничего общего нет.
Вот то когда... есть что, этой вот чувства общей истории нет?
Я боюсь, что нету. Поэтому, между прочим, я эту книжку отчасти и писал. Потому что нужно поговорить и договориться хоть о каких-то общих пониманиях векторов.
Ну и вот для вас все-таки главный вектор... Он так вот не сформулирован, но может, потому что читать, наши слушатели не читали. Это скорее ощущенческая вещь. Ее надо прочесть, чтобы понять. Вы попробуйте сформулировать, хотя страниц тут почти 200, да больше 200.
Ну, это попытка понять, в какой мере маленький человек отвечает за большую историю, на которую непосредственно воздействовать он не может. Но быть ее этой историей абсолютной жертвой тоже не согласен.
Ну, то есть, все-таки вы исходите из там, посыла Герцена, я говорю, вспомнили Толстого, а я было и думаю, да, когда он говорил, что государство все, человек ничто, вот хорошо бы, чтобы мы перестали так относиться к собственной истории.
Да, и человек, повторяю, тут я не прячусь за иллюзией, я прекрасно понимаю, что маленький человек переделать большую историю не может, но он может в ней самоосуществиться, он может в ней выстоять. А может и с удовольствием нырнуть в ее поток, вместе с этим потоком снести все на своем пути. Там, ведь в этом году, в 62-м, среди прочего, казнили Адольфа Эйхмана. Да,
и... Напомните нашим слушателям, потому
это
что, боюсь,
очень,
я, что
мне
не
кажется,
все
это
знают
очень важная, важная фигура во всех смыслах. Это человек, который в гитлеровской Германии отвечал за проект уничтожения евреев, но не как идеолог, А как практик, как технолог? Он был, говоря современным языком, немецким политтехнологом.
Он... Ну, я бы сказала, он был управленцем.
Управленцем, да. И он, повторю, не его идея, что надо евреев уничтожить. Сказали ему, что нужно евреев поддерживать, он бы их точно так же поддерживал. Он не любил и не любил евреев. Он любил немецкое великое государство. Если великое государство сказало ему, маленькому Адольфу Эйхману, что нужно уничтожать евреев, он сидит и думает, как это сделать. Как это сделать наиболее технологично, чтобы не тратить слишком много, например, пуль, вот газовые камеры. Это очень важно, потому что... Да, и переработка живого материала, потому что армия нуждается в мыле, а живой материал дает такого рода вещество. И вот меня, когда я искал, собирал материал для этой книжки, что больше всего потрясло, что когда уже Эйхман сбежал после войны и жил в Латинской Америке, как многие нацистские преступники, на чем он попался? На том, что его сын завел роман с еврейкой. Еврейка, девушка, его расспросила об отце. Сын отца сдал, а девушка рассказала дедушке. А дедушка, в свою очередь, сообщил, куда следует, и Адольфа Эйхмана вымыли. Но это значит, что сын Адольфа Эйхмана, автора, технолога, точнее говоря, проекта уничтожения еврейства, не был антисемитом, ему было все равно по существу, его не воспитывали.
И все равно он даже любил девушку, да, любил, и да. Ему действительно было все равно, потому что девушку любил.
Ему было важнее, что девушка красивая, красивая, а не да. то, кто она по крови. Но ужас состоит в том, что Эйхман – это вот яркий пример человека маленького, влившегося в большую историю, но не для того, чтобы этот поток, не знаю, остановить, конечно, невозможно, но хоть как-то придержать этот жуткий поток, но в том, чтобы вместе с этим потоком смести всех вокруг себя. И яркий пример, на самом деле.
Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка доложил о ходе расследования по делу об убийстве Анны Политковской. Тему обсуждаем с Юрием Ивановым, депутатом Госдумы от КПРФ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Анна Качкаева у микрофона, время гостей в эфире. Александр Архангельский сегодня разговаривает с нами и о новой своей книге, и, собственно, о том, вот что такое человек и личная история в истории большой и всемирной, и истории страны и народов. Тогда, раз уж вы заговорили об Эйхмане, давайте, у вас, поскольку там есть и Де Голль, и Микоян, и Кеннеди, и Хрущев, мне вот Микоян интересен. Вот тут вот, он тоже технолог?
Микоян и технолог, и не только технолог. Мне кажется, это такая фигура, которую хотелось бы нарисовать плоско, но не получается при всем желании. Карикатура не выйдет, потому что...
Ну, он у вас фигурирует в связи с новочеркасскими событиями,
где он, расстрел, да. Где он присматривал за... Кубой. В связи с Кубой и... В связи с его роскошной книгой вкусной и здоровой пищи, которая была в каждой советской семье, в нашей тоже. Вот, мне кажется, но не только, но там же он упоминается в связи с 20-м съездом, потому что если бы не Микоян, Хрущеву было бы гораздо труднее решиться на этот шаг, и с Микояном они советовались, и они взвешивали все за и против, и рисковали на пару. Странная, страшная фигура советского исторического деятеля, который мог решиться на переворот, благодаря которому, может быть, мы в этой студии с вами сейчас сидим. Так что спасибо за это, Микоян. С другой стороны, это человек, который приглядывал за новочеркасским расстрелом. С третьей стороны, это человек, который удерживал кубинских руководителей во время Карибского кризиса от того, чтобы они не наломали дров. Они были готовы наломать дров. Вот человек, в котором намешано все. Это уже, конечно, маленьким человеком его никак не зовешь. Это большая фигура исторического деятеля.
А, ну, и вот я всегда думаю, что ведь, наверное, любой бы год, если бы, ну, человек, наделенный определенным литературным талантом и желанием, в конце концов, каждой семье бы могли написать, ну, ну, не нечто подобное, разумеется, но сложите, из каждого года эта мозаика бы, наверное, так или иначе бы нарисовалась. У вас был какой-то сознательный подход к выбору исторических персонажей и вот этих вот событий? Потому что ведь в 1962 году были еще какие-то события.
Ну, были, но я отобрал те, которые считаю ключевыми. Mm-hmm. Ключевыми и для мировой истории, и для последующей судьбы моего поколения. Потому что из того, что распадается колониальная система после, окончательно распадается колониальная система после Деголевского решения 1962 года отпустить Алжир, проистекает миллион последствий, в том числе и афганская война, в которую вот мое поколение было занесено самым непосредственным образом. Первый год я закончил школу в 1979 году, и в осенью 79-го афганские события как раз и случились. И мои одноклассники, те, кто не поступил...
И мои одноклассники, да, и мои однокурсники.
В первый год, вот, в самый первый год этих военных действий. Из того, что происходило на Карибах, выстроилась вся система сдержек и противовесов холодной войны. Вся. Внутри которой мы жили, формировались... И которая, собственно говоря, изгубила Советский Союз, и во многом экономически, за что, в общем, я скорее благодарен.
У вас есть там замечательное, я просто с нежностью читал эту главу, потому что, наверное, у каждого в доме, ну, у 40-летних или чуть старше, что-нибудь такое есть, овеществленная история. В вашем случае это машинка, на которой
мамина, печатная... Мама моя была машинисткой, и, да, стоит у меня до сих пор на окне моя машина.
В моем случае это зингеровская машина, купленная еще в 16-м году, а вы, кстати, пишете о том, как в Подольске начали делать эти машины за корову, бабушкой, и так она тоже до сих пор шьет, между прочим. Наверное, в доме каждого, ну, так или иначе, сохраняется нечто, что связано с этой историей. Другое дело, рассказывают ли в связи с этим о той истории, которая связывает эту семью, семью с историей. Вот мне кажется, что этого очень немного, в принципе, потому что, когда кого не спросишь, помнят, ну, может быть, до прадедушки или прабабушки. В вашем случае, по-моему, тоже так.
Дальше... Прадед, да.
Последний. Дальше уже...
Дальше следы теряются по всем линиям.
И это, так я понимаю, у большинства в стране.
И уже не у кого спросить. Уже ни у кого не спросишь. То есть можно нарыть, наверное, бумажки, нанимать кого-то, кто бы собирал генеалогию, но это такое модное увлечение среди новых русских, мне оно кажется чуть-чуть... Ну, что-то есть такое пародия на дворянство какое-то в этом есть. Лучше, когда семья передает по цепочке. Но ведь что произошло? И почему эта книжка могла появиться, вообще говоря, на свет? Почему она такого рода книжка не могла появиться на свет там поколение назад, два поколения?
Вот мне тоже любопытно.
Люди собирались дома большими семьями, и были традиции больших семейных разговоров. Времени было больше. Исчезла эта традиция. Мы практически, если собираемся пообедать, то быстренько обсуждаем, что у тебя случилось, а где ты...
А по пути еще включен телевизор, радио где-нибудь вякает, тут на СМС кто-нибудь отвечает, и мобильник все время.
И это повсеместно, по всему миру так происходит. И ведь книжки когда появляются? Книжки – это всегда суррогат разговора. Большая литература и маленькая литература – это замена устного народного творчества, это замена фольклора. Там, где исчезает непосредственный контакт, появляется необходимость заместить это чем бы то ни было. Книжка – это замещение устного предания. И в нашей семье, как и в любой другой, это устное предание рассыпается. Я попытался как-то это остановить. Конечно, это такая попытка негодными средствами, потому что литературная форма сразу разрушает главное условие человеческого контакта – непосредственность. Это всегда опосредованно,
значит, это лишний раз говорит, вы говорите, мужчина, сын у вас серьезный, и он, кажется, он понял, но он не стал это с вами обсуждать. Может быть, будет обсуждать с собственным сыном когда-нибудь?
Я надеюсь, что он просто для него возьмет и про свой год напишет. 87-й год, не хуже.
Не хуже, вот уж точно. Андрей нам пишет, мне 40 лет, сыну 11, он в 5 классе. Я ему рассказываю об СССР, перестройке, пустых полках в магазине, о событиях 93-91, и я уверен, что он должен знать эту правду. Александр тоже рассказывает об этих событиях, потому что и сын в 91-м еще младенец, и действительно на полках ничего нет. И, конечно, замечательная история про памперсы в 93-м, потому что я очень хорошо это помню.
Это переворот вообще мировой истории. Памперсы – это переворот, самый настоящий переворот мировой истории, я в этом убежден. Я двоих старших вырастил еще с подгузниками, с марлей, а двух младших уже... Это другая жизнь. Это просто, не знаю, ни с чем сравнить. С изобретением... Это Гутенберг в бытовой сфере. Вот я бы сказал так.
И внутреннее раскрепощение женщины не меньше, чем эмансипация когда-то.
Ну, несомненно. И другие отношения между людьми.
Игорь из Москвы, вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы задали вопрос насчет того, чего бы я рассказал, да?
Да.
Ну вот.
У вас дети-то есть?
У меня у деда был отец горный инженер.
Так.
Он был действительно статский советник.
Угу.
Он не уехал после революции, принял ее, они жили. Их репрессии не коснулись, что удивительно. И у деда было 5 братьев, они погибли на войне. 2 еще выжили и прожили почти до 90-х годов. Дед умер в 94-м возрасте 93 лет. Вот. Бабушка, она вот умерла вот недавно, это недельно прошлой. У нее 2 дяди погибло. Один умер от голода, сошел с ума в Средней Азии. Вот. Она сама снаряд делала, фотографии есть.
Ну, то есть вот. Вам есть что показать,
да,
вашим детям?
У меня хранится вся семейная фотография деда. Он сохранил, что мог. А с тех времен, с 1901-го, 1902-го, 3-го фотографии.
А вы его помните? Он вам рассказывал,
да,
про те
помню,
времена?
Да, я его помню, но он тогда плохо был, но он так мельком. Он тогда уже плохо ходил, ну, говорил, ну, так. Вот, бабушка все помнила. Ну, мы, помню, задание было древо, нарисовали деда именно со стороны. И вот что самое интересное, что в революциях никого не тронули. Хотя он дворянин был, здесь... И ну, отец его, вот, я говорю, здесь статский советник, генерал был по, ну, равняется, он был человек не военный, но уравнялся просто.
Ваш, ну что ж, повезло, Игорь, вот вы теперь есть, повезло, слава богу, в этой топке не перемололо.
Да мы же есть наследники, да, выживших, это все мы, все те, кому повезло.
Кому повезло, да, и тех, кто охранял, и тех, кто... в результате отсидел, вышел и охранял, и тоже остался жить, не погиб во всех этих войнах. Евгений
Витальевич, прошу, да, это то, что Пушкин называл «история домашним образом». Это и есть главное, собственно говоря, наполнение истории.
Ну вот только она никак в школу не перетечет, потому что в школе... Школа все время настаивает, и вот сейчас эти дискуссии, они меня немножко, в общем, беспокоят, потому что человека все равно там мало.
Там человека мало, и там есть попытка извне, вот то, что меня не просто немножко, а очень тревожит то, что происходит вокруг школьных учебников истории сейчас, потому что мы опять пытаемся извне навязать стандарт представлений о том, что было и как мы должны это все оценивать. Между тем, как... Почему в Америке, например, нет стандартов, федеральных стандартов образовательных, а учебники, школьные учебники истории, в общем, в разных штатах не противоречат друг другу? Потому что есть общенациональное согласие насчет своей истории. То национальное согласие насчет своей истории, которое формируется в доме, которое формируется кино и книжками. Не правительством, не идеологической комиссией ЦК КПСС. А домом, повторяю, кинодеятелями и авторами книжек. Такого консенсуса по поводу своей собственной истории у нас нету, и его, этот консенсус не заменишь стандартным, потому что одного единственного правильного толкования быть не может.
Но, кажется, это историки-то понимают. Другое
историки
дело,
понимают,
и учителя толковые понимают.
Понимает вот... ли это образовательское руководство? Мне кажется, из поколения в поколение не понимают. Вот так, такой естественный отбор происходит.
Но, тем не менее, сколько ни навязывай, если этого общего состояния, единства по поводу этой истории не существует, навязывай, не навязывай, добра-то из этого не выйдет.
Но парадокс состоит в том, что единство может быть только после разделения. Мы должны сказать, у каждого из нас своя версия истории. Наиболее убедительно умеющие излагать свою точку зрения из нас должны эти точки зрения высказывать публично. Должна быть конкуренция разных историй, и из этой конкуренции разных историй образуется ядро того, что мы все принимаем примерно одинаково. Все по-разному, а ядро примерно одинаковое. Но если мы разными путями к этому общему ядру не пойдем, ничего не получится. Это парадокс, повторяю, как говорил товарищ Ленин, прежде чем объединиться,
надо размежеваться.
Ничего по-другому не бывает.
Александр Архангельский, гость сегодняшней нашей студии. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. После 22 часов в программе «Продолжительность жизни». Мемуары историка и литературоведа Николая Андреева. Часть вторая. Из Праги в Кембридж. Через тюрьмы СМЕРШ. Комментирует дочь Николая Андреева, профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Ведет программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. По его словам, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, которая специализируется на заказных убийствах. В группу входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД, отметил прокурор. Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых, говорится в заявлении ФСБ России. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Константина Титова. По сообщению пресс-службы Кремля, Титов, руководивший областью 16 лет, покинул пост по собственному желанию. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонсалес. Он долгое время находился в центре скандала, связанного с отстранением от должности нескольких федеральных прокуроров по политическим мотивам. В Греции на полуострове Пелопоннес продолжают бушевать не менее 30 сильных лесных пожаров. По последним данным, жертвами бедствия стали 63 человека. Президент Франции Николя Саркози призвал США и их союзников разработать четкий график вывода войск коалиции из Ирака. Выступая сегодня в Париже перед послами Франции в других государствах, президент в частности высказался за более активную интеграцию в рамках Евросоюза и за укрепление связей Европы и США. Три гражданина России погибли в авиакатастрофе вчера вечером на востоке Конго. Все трое — члены экипажа грузового самолета Ан-12. Король Иордании Абдулла II пообещал оказать Чечне помощь в области образования и здравоохранения.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор с Александром Архангельским, публицистом, историком, автором книги, которую он послал, что называется, сыну взрослому, которому 20 лет, так и подзаголовок у этой книги «Послание к сыну». А заголовок у нее связан с годом рождения Александра, в котором вот он вместил личную историю своей семьи и себя самого в отраженном свете больших исторических катаклизмов, событий и всего того, что повлияло на судьбу поколения 40-летних. 1962 год называется эта книга. Вам мы задали вопрос, что вы готовы и можете рассказать своим детям о личной истории вашей семьи или вас лично, которая как-то отражена, в которой, конечно, отразилась и эпоха, и страна. А СМС присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiosvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефон бесплатный для всех жителей России. Давайте, вот Евгения Витальевна нас давно ждет, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я своей истории не буду говорить, поскольку я родилась в ссылке, и все мои родственники пострадали. Но у нас родина была всегда одна, Россия, поэтому история, которая была с 17 по вот перестройку, тоже это история нашей семьи. Мне кажется, единственная в истории это наши герои. Если вы не хотите революцию брать, наша страна спасла мир от фашизма. Там масса героев, которые весь мир признает. Наша страна первой взлетела в космос. Там тоже абсолютные герои. Это первое. Второе, я вам хочу сказать о происхождении. Вот недавно Медведева спросили, вот этого, который демографией занимается, а что раньше было вот в России с демографией? Он вспомнил письмо Ломоносова графу Шувалову. Меня вообще вот это интересует. Мы же, ладно, мелкие люди. Нами, кто нами руководит? Какое происхождение? Что у Медведева? Родители чем занимались? Чем дедушки с бабушкой занимались? Ему что, стыдно сказать о своих родителях? И что,
нет, он из приличной питерской семьи, обычных служащих, закончил университет, аспирантуру. Он наш Саша ровесник, вот, тоже 40-летний.
Вы спрашиваете о моей истории. А да. Меня интересует история тех, кто правит нами. У них что, родины-то не было с 1917 по 1990 год?
А, то есть вам хочется про них чуть больше, и а про что? Бабушек, и про дедушек.
Меня интересует происхождение. Гордится человек? Что такое история? Я должна гордиться своей историей. Я горжусь своими предками. Понимаете, они у меня, это не 37-й год, а гораздо раньше, и они у меня не жалкие какие-то, как сейчас говорят, ой, там были все такие, вот Сталин был злой, а все они такие бедные, обиженные. Нет, у меня гордые предки, и документы у нас 1728 года. А кто вот нами правит-то? Какое происхождение? Почему они зачеркивают вот этот период, когда была война, когда был... этот самый Гагарин, Титов, генерал-лейтенант Карбышев. Почему это все? Нам же кого навязывают? Николай II и Сонька Золотая Ручка. Это же умереть со смеху. Николай II и Сонька Золотая Ручка. Все герои наши.
Понятно.
Ну, поменьше смотреть телевизор.
Да, это точно. Лучше вот книжки читать. А вообще вопрос про вот на выборах, это очень хороший вопрос о происхождении. Политику вполне разумно задать.
И мемуары можно писать, как многие делают на
Западе. Если уж у вас с 1728 года есть документы, мало, между прочим, у кого есть.
А во многих семьях хранятся письма, когда еще писали длинные письма, про дедушек, про бабушек. И мне кажется, что из этого при хорошей работе могут выйти отличные книжки, которые будут читаться просто взахлеб. Такого рода переписка обычных людей подчас гораздо, ну, по крайней мере, не менее интересна, чем переписка великих детей. По поводу героев, не могу сказать. Mm-hmm. На обложке этой книги помещен Гагарин.
Гагарин, Че Гевара, Мерлин Монро и Хрущев.
Но я замечу, что Гагарин все-таки 61-й год.
Я пытался
объяснить художникам, я сказал, зато он узнаваем.
К вопросу о книжке. У вас предпослан эпиграф книги из Пушкина тоже. Я вот пыталась разгадать, что вы им хотели сказать. То ли вы откидывали нас в прошлое, то ли вы заглядывали таким способом в будущее. Читаю. «Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю. От добра добра не ищут».
Ну, там есть второй эпиграф.
Второй, да. «Товарищ, верь».
Ну, дело в том, что книжка и скептическая, и оптимистическая. Я не хочу, чтобы, прочитав ее, мой сын думал, что ничего хорошего из этой истории не выйдет. Хотя хочу, чтобы он прекрасно понимал, что история всегда будет драматической. Вот смысл этих эпиграфов. Ну, помимо всего прочего, это и шутка. Там есть рассказ о моей встрече с тремя царями.
Да. Это, кстати, тоже очень любопытно. Вы ставите Деголя, Хрущева, Микояна, Кеннеди рядом с... Ну, не рядом, а вокруг.
Выстраиваете
в параллель. Да, Горбачев, Ельцин и Путин. Вы с ними виделись и общались. А те фигуры для вас, как и для меня, фигуры мифологические и исторические. И очень заметно то, как вы описываете вполне в художественном русле тех персонажей, да, и нынешних, когда они насыщены цветами и вашим отношением к ним. Я просто очень коротко. Личный звонок Горбачева с его гэканьем, проглядывающий сквозь самодурство и партийное чванство русский лик Ельцина или описание походки нынешнего президента, закомплексованная развалочка незаслуженного хозяина. Дело, конечно, не в характеристиках, а вот в масштабе фигур, которые уже приписаны к истории или уже совершили исторические поступки, да, они не мельтешат, они уже превращаются в штампы. Нынешние очень, конечно, субъективны.
А для чего вот вы их ввели в это повествование? Чтобы почувствовать что? Соразмерность с теми, которые уже стали историей, соотношение того, что обычный человек в истории всегда мелок, пока история творится, или отчасти польстить себе и самолюбию сыну, что я вот царей встречал.
Ну, я не только этих царей встречал, про других рассказать. Нет, я выбрал этих трех вполне сознательно. Это уже моя эпоха. Это моя эпоха, это то, через что я прошел. Когда я проходил через эпоху Де Голля, Хрущева и так далее, меня по существу не было. Была моя мама, были ее друзья, было ее поколение на самом-то деле. И она соприкасалась с теми решениями, которые принимали те люди. Я же прожил и продолжаю жить в ту эпоху, которая во многом определялась решениями этих трех людей. И здесь возникает параллель просто уже не между мной и ними, а между мной и мамой. Для меня там еще один очень важный персонаж — это моя мама.
Конечно.
Ей, дай бог всяческого здоровья, она очень старенькая, но жива.
Дай бог ей здоровья, действительно, хотя вы все время говорите, что вот она тот самый маленький и замечательный человек, мимо которого история вроде как скользила все время, то давая ей по голове, то как-то аукаясь, но она была очень аполитична и очень вот как-то...
Да, но при этом она жила внутри этой истории, и она всегда отвечала за свои поступки, чего не делали некоторые другие персонажи.
А мама ваша прочла эту книгу?
Нет, она уже, к сожалению, книжки не читает.
Ну и вы ей не рассказывали.
Она уже не в том состоянии, чтобы... Она, повторяю, она жива, слава тебе, Господи, но уже не в том состоянии, чтобы про книжки говорить.
Николай из Брянской области, в эфире, здравствуйте.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, я не понимаю такой вещи. Вот общность истории. Ну какая может быть общность между господами и угнетенными? Какая общность у меня может быть между теми, кто отнял у меня работу, ну и мной, скажем? Нет у меня с ними общего и ничего, мы враги. Вот. Теперь, что касается историю, так сказать, через человеческую личность, через людей. Так это же проще всего. На уроках, в школе, скажем, рассказывают. И вот вы видите вот наше село и наш город. Вот тогда-то было так-то. Вот тогда, а теперь стало вот так. Вот наш двор, скажем, при советской власти были столики, лавочки, беседочки, а сейчас раздрай, пьяные компании, дикая музыка и т.д. и т.п. Конкретных примеров, мне кажется, тут, ну, пруд-пруди, не знаю, о чем тут говорить. А что касается рассказать своим детям, скажем, ну что, я рассказал бы им, как меня, ну, я инвалид по зрению, в общем-то, кое-как первый класс сельской школы я закончил, меня направили в Трубчевскую школу-интернат, как там, да, в то безобедное время нас обеспечивали всем необходимым, учили. Вот. Потом я поступил на Клинцовское предприятие общества слепых. Мы со мной столько беседовали о технике безопасности, о прочих, так сказать, тонкостях. Вот. А потом, после окончания вечерней школы, это же предприятие направило меня в Орловский пединститут, где я, значит, после 4 лет образования, значит, пошел сам учить уже. Между прочим, учился на одном курсе с вашим бывшим корреспондентом по Орлу, Эмиком Менделеевичем, царство ему небесное. Я удивился, что он стал нашим корреспондентом, и не удивился, я его знал хорошо.
Человек понятно, такой... Николай, понятно. То есть тоже такая вполне себе развернутая биография, есть что рассказать. Но вот как вы к тезису о том, что между богатыми и бедными не может быть общей истории? Или у богатых и бедных?
Ну, в Америке долгое время считалось, что не может быть общей истории у черных и белых. И до тех пор, пока черные и белые хотя бы в какой-то мере не договорились о том, что общая история может быть и должна быть, никакие другие проблемы, социальные в том числе, решены быть не могли. Они сегодня решены не до конца, и долгие, может быть, и никогда не будут в полной мере решены, но все-таки социальный мир там есть, и этот социальный мир базируется на историческом примирении, что есть общая история, в которой есть виноватые и есть жертвы, и в которой есть то, чем гордятся и те, и другие. Я думаю, что, если говорить о Гагарине, да, вот сегодня прозвучало это имя, но все-таки это то, что важно. Это тот образ, который принимают и люди, любящие Советский Союз, и люди, глубоко ненавидящие коммунистическую систему, Советский Союз породившую. Это тот русский дух, который советская эпоха сумела предъявить миру. И, несомненно, это образ, который остается. И для бедных, и для богатых, и для коммунистов, и для антикоммунистов. А дальше разделение начинается. Ну и что?
Ну, действительно, если говорить о столиках и пьяных компаниях, в разных дворах и в советское время были столики, где бывали и пьяные компании. И сейчас есть разные дворы, где да, есть пьяные компании, а где есть замечательные детские площадки с клумбами, которые, к счастью, уже начинают делать сами граждане.
Да и более того, скажем, нравы-то мягчеют. Ну уж при советской власти такие были суровые нравы, жестокие были нравы.
Ирина Николаевна, из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень близка ваша тема, вашего разговора. Я что хотела сказать? Я хочу, чтобы вот мы не превратились в Иванов, не помнящих родства. Понимаете, в начале века, в революцию, людей искусственно сделали такими Иванами, потому что было страшно помнить родословную своих предков, что они были дворянами, священниками, и поэтому люди...
Крестьянами, между прочим, и крепкими.
Вот, и поэтому я вот хочу сказать буквально два слова про моих предков.
Говорите, я как раз хочу, чтобы говорили про своих, а то все опять про историю страны больше.
Вот моя бабушка, она родом из-под Рузы. Их было 5 детей, 4 сестры и младший брат. Их раскулачили. Вот, и жизнь, конечно, перевернулась. Хотела поехать туда, но там теперь русское море. Понимаете, их не спросили. Хотят они, чтобы затапливали их места, кладбище, селение, церкви. Мама моя, то же самое, она родом с Украины. Попала в Гладомор. Они приехали в Сухуми. 6 детей, один ребенок потерялся, 2 девочек 5 и 8 лет взяли в детдом, а старшую сестру 12 лет сказали, что она не попадает в детдом. А потом, спустя несколько лет, в Сухуми, вот они потом стали жить, приехал вот этот человек, который их выгонял, раскулачивал, и попросил с такими словами: «Матка, пусти переночевать». Она говорит: «А ты не помнишь, как меня с моими детьми ты выгонял из дома?» Он говорит: «А что же делать? Время такое было». Вот я хочу сказать, что...
А мать пустила его переночевать?
И она его пустила. И вот вы понимаете, причем они ходили, собирали вот эти колоски. И вот один ребенок, трехлетний Иван, так и потерялся. И вот я что хотел сказать. Вы понимаете, во главе истории должен стоять человек. Как она у него складывается? Чтобы не государство вершило вот так вот. Как захотели, затопили, захотели, раскулачили. Вот я иногда задаюсь таким вопросом, что бы было бы, если бы, вот, понимаете, не перевернули все это. И потом я что еще хотела сказать? Вот связь поколений, связь времен. Вот, например, мы должны гордиться там или, наоборот, стыдиться наших предков. А вот нашими детьми. Вот у меня такой вопрос немножко как бы в сторону. Вот, например, Людмила Нарусова. Гордится своей дочерью или нет?
Это надо у нее, наверное, все-таки спрашивать. Думаю, что, как всякая мать, она во всяком
случае ее
любит. По меньшей мере. Это существенно. Александр из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Я?
Да, вы.
Знаю, по крайней мере, по рассказам о своем прадеде, двух прадедах, о дедах, кем они были, об отце, матери, и по их линии, примерно... Так с половины 19 века. Поэтому мне есть чем гордиться в смысле памяти. О себе я что могу сказать? Мне так говорят, что у меня неплохая память. Например, я себя помню с 27-го года, когда мне исполнилось 5 лет. С 28-го, когда мне исполнилось 5 лет. Жил я в самом центре Москвы. И все, что творилось... на моих глазах. Все, что говорили взрослые, я сейчас вспоминаю, всю историю помню. И помню, когда ввели карточки, когда их отменили, когда в Москве открыли магазины.
Александр, Александр, а вот. У вас внуки-то есть?
Я...
Конечно.
Правнуки.
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 А они слушают, когда вы им рассказываете
очень
про карточки?
Очень хорошо слушают. Они еще меня начинают учить. Вот у меня 7 лет правнучка во второй класс перешла. Mm-hmm. Я хочу вот что сказать. Кинуть реплику такую. В 38-м году появилась книжка о вкусной и здоровой пище, и вступительное вступление написал нарком легкой промышленности Анастас Иванович Микоян.
Об этом
очень
Саша пишет,
хорошее впечатление. И все там в книжке правда. Я объехал, отец военный был, я объехал 7 городов, в 4 республиках был, и как те, что было, что не было... Плохо с полками стало только в конце, во второй половине 70-х и 80-х годах. А до этого
Хорошо, Александр.
Разным, да, и сейчас все время говорит,
спасибо, спасибо, Александр, но как-то мне кажется, что с памятью все-таки у вас не всегда какие-то вот там выпадения есть. Потому что только что наша слушательница нам рассказывала про Голодомор, например. Его тоже никуда не денешь. Это вот не может быть отдельной историей нашей предыдущей слушательницы и ее родственников. Наверное, вас возили в какие-то такие места или привозили в такие магазины, где...
Нет, коммерческие магазины появились довольно рано, и... Ну, мало кто там мог покупать.
Угу. Юрий Борисович из Москвы, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Я мог бы рассказывать, начиная с 29-го года, когда я достаточно, в общем, по крайней мере, запомнил, как что выглядит. А потом мог бы по этому поводу и рассуждать. Память у меня хорошая.
Ну, что бы вы рассказали своим детям? Или что вы им рассказываете?
Во-первых, я хотел бы вот что сказать. Без конца слышен разговор о том, чем мы должны гордиться, не гордиться. Не должны мы ничем гордиться. Надо любить свое просто потому, что оно свое. Все. И болеть, потому что оно опять-таки свое, когда это плохо. Это первое. Второе. Истории в моей памяти, не только потому, что я что-то читал, но и потому, что я хорошо помню, когда, что, как было, раскладывается буквально на пятилетия, иногда и более дробно, по-разному. Третье. Одновременно то, что происходило, происходило тоже по-разному, в разных слоях, в разных аспектах. Поэтому об одном и том же времени разные люди, имея в виду разные и разные личные обстоятельства, и то, что их в данном конкретном месте больше почему-то волновало, должны и будут рассказывать по-разному. Вот из всего этого, в конце концов, должна складываться общая история, и это должны прежде всего иметь в виду люди, которые пишут историю и популяризируют историю. Теперь конкретно, вот что бы я интересно мог бы сказать. Не о себе, а о моей маме, которая родилась в деревне, выросла в деревне, ела ягоды с одного куста вместе с медведем, который неожиданно там оказался. Это было всего в 100 верстах от Москвы. И, короче говоря, она такая очень типичная русская, нормальная, средняя, но умная, и лишним вам никогда не говорил. И вот что у меня запомнилось от нее с самого раннего детства. Это то, что в 17-м году она ходила по Москве, и тогда было не так много лет, с 3 подружками. Она русская, 2-я подружка еврейка, 3-я подружка полька, 4-я украинка. Она мне со смехом рассказывала, говорит, был такой интернационал. Ну и еще любопытные вещи. Мой отец был тоже простого происхождения, совсем молодым человеком попал на РАПФАК Московского университета. Ученым не стал, но в доме у нас не бутылки из-под водки катались, а лежали полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и так далее. Вот из этого тоже много чего складывается.
Спасибо вам большое. Безусловно, конечно же, складывается из этих маленьких, о чем мы, собственно, сегодня и говорим, из этих маленьких ручейков, и складывается эта общая история. Вот только бы хорошо найти это самое, этот самый компромисс или единство по поводу отношения к главному.
На ощупь. Но если прятаться по углам, как мы это делаем сейчас, освобождая центральную площадку для государства, чтобы оно приняло вместо нас это решение. Ничего хорошего не получится.
У вас, кстати, в книге есть такая фраза: «У нас и у нашей страны не было шансов».
Не было бы.
Не было бы.
Бы. Не было бы. Шанс есть всегда.
Всегда, ну да, потому что вот в этой... ну, это просто вы совершенно определенно, конечно, относитесь к тому, что было в Советской империи, к этой закупоренной бутылке. И сравнивая, кстати, Ельцина с Путиным, не буквально.
Кроме того, я бы хотел сделать оговорку, да. Путин там не случайно не назван по имени. Не страха ради иудейского.
Понятно. То есть пока еще не перешагнул порог истории.
Да.
Алексей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я помню себя очень хорошо с майского парада 40-го года. Тачанки четырех цветов и все такое прочее. Потом эвакуацию в Кемерово до 43-го года. Возвращение как раз, когда первый салют в Москве был. Помню, там, в Кемерово, в магазине, скажем, карась полуметровый, там, и щука мороженая, и больше ничего. Один кусок хлеба на целый день и, там, скажем, стакан чая, пока там мама дежурила. И никаких трагедий у нас не было. Помню, во время войны американский порошок яичный, это вот было лакомство, потом трофейный голландский сыр в тюбиках. Послевоенные гастроном номер 2, когда все ломилось там, все вот в этой книжке, что в поваренной есть.
Там, это же сегодня поваренная книжка, как помогла всем ассоциативный ряд выстроить.
Потому что там все это было. Это все было, и в нашей семье никогда никакой трагедии, там, что вот, скажем, есть, нечего есть, или там, что вот там мы, у нас была одна этажерка с книгами там, и фактически ничего, меня брали в Гнесинское училище, уже на фортепианное отделение, абсолютный слух, там вот вы как-то говорили, три старушки там были, вот меня две экзаменовали, они приняли меня, но у меня не было, не на что было пианино купить. Ну, наша семья всегда трудилась, всегда работала, всегда преодолевала вот эти все трудности. Мне в 6 лет сказали... Алексей, не заворачиваясь там в газету с портретами, селедку, например. И я понимал, что это не шутки. А вот эти все там, эти голодоморы, все эти, понимаете как, это настолько смешно выглядит, потому что у меня отец пошел работать в 24 года, и когда он пришел на работу, ему сказали: работай хорошо, или мы тебя превратим в лагерную пыль. Вот, и он работал...
Алексей, а вы сказали, это смешно. Вы что, полагаете, что голодомора не было?
Я полагаю, что он был, но это смешно то, что его так мусолят, понимаете, голодомор был. И я говорю, я сидел на одном кусочке хлеба черного вот такого целый день, понимаете? И я знаю, что это такое, и знаю, как самое приходили.
Ну, а я вот знаю, у меня у мужа родители рассказывали, мать, как приходили, и последний чугунок с картошкой растаптывали, а детей, чтобы они не вопили, в сундуки закрывали, потому что это был кошмар. Это была Херсонщина с прекрасной землей под Киевом, и рабочие отряды стояли вокруг города.
Ну, я тоже знаю, как в эвакуации там... Мама отдает шубу, ей мешок картошки, отдает велосипед, мешок картошки, чтобы выжить.
Ну так это не смешно, Алексей, тут ведь это тоже вот история.
История превращается в сплошной кошмар.
А куда же ее денешь, если и кошмар был, и не кошмар?
Нет, ну а что только о кошмаре говорить? Я говорю, я вот помню, с великой радостью ел вот этот яичный порошок.
Понятно, понятно, Алексей. Ну, так вот, кошмар или не кошмар? Что в истории должно быть... то есть, опять же, не должно быть, разумеется, и то, и до было. И в вашей книге это очень хорошо видно. Люди жили, растили детей, ругались на коммунальных кухнях,
встречались. Главное, что люди живут всегда.
Всегда живут, в любых условиях.
Но из чего никак не следует, что нужно потакать политикам в их желании превратить государство в молот, с помощью которого нам мозжат головы. Совершенно не нужно.
Александр Архангельский, автор книги «1962». Она будет представлена скоро на книжной ярмарке и уже есть в продаже в магазинах. Ее можно заказать в интернете. Наталья Ивановна нас спрашивает, у меня есть воспоминания, куда бы направить свои воспоминания, оформленные письменно. Это вот отдельная тема.
Для этого, друзья мои, есть интернет. Интернет – это возможность.
Можно много чего и дешево выложить. Да. Время «Свободы» 27 августа. Итоги дня подводит Андрей Шар. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.